На прошлом уроке Рэб предложил замечательный пример, который нам позволил выйти из неразрешимости противоречия. Противоречие заключалось в том, что с одной стороны ни Шимшин, ни Шмуэль не принимали обет Назира, с другой стороны этот обет каким-то образом происходил из указаний ангела в случае Шимшина или из обета Ханы в случае Шмуэля, но ни приказ ангела, ни обет матери Шмуэля не могли сделать их назирами. Примером стал анализ того, каким образом происходит гиюр, каким образом регламентируется порядок совершения гиюра для ребенка родителей, которые в сознательном возрасте гиюр совершили. Если ребенок вместе с ними был окунут, а так обычно и происходит дело, то по достижении совершеннолетия он может отказаться от гиюра, либо не отказаться, и тогда он автоматически, вот само собой разумеющимся образом, остается в еврейском народе, является евреем. Если же отказывается, то каким-то образом возвращается к нееврейству в той же форме, то есть становится, значит, он евреем не является. Каким образом это возможно? Если окунание его в плане гиюра, в направлении гиюра, для гиюра, лешем гиюр, происходило с самого начала, согласно требованиям Торы, более того, по многим мнениям, согласно требованиям письменной Торы. На первый взгляд, он должен был стать евреем в этот момент, следовательно, и потом, как же он может процесс откатиться обратно? Еврей же не может перестать быть евреем, совершив какой-то выбор. Почему же этот ребенок, достигая совершеннолетия, вправе отказаться от гиюра и стать неевреем, вернуться, как бы, как нам представляется, в нееврейское существование? И ответ на этот вопрос следующий. Дело в том, что совершение окунания его и произведение всяких разных процедур, которые с этим связаны, в частности, обрезание, например, для мальчиков, до совершеннолетия представляют собой для этого вот ребенка геров, представляют собой чисто технический процесс, который до того, как он утвержден как бы духовно, облекся в духовную плоть. Звучит парадоксально и по-идиотски, но вот такая пришла мне в голову метафора. Не является действительным до конца. С другой стороны, это легитимный процесс, который, не будучи опротестован далее, он представляет собой основу для оформления данного человека, данного существования как еврея. И поэтому, если опротестование не произошло по достижению этим ребенком совершеннолетия, то тогда задним числом он является евреем на всем промежутке времени, на всей протяженности времени с момента его обрезания и окунания до момента, ну и дальше, до момента его ухода из мира. Если же он опротестовал этот процесс, то есть не дал ходу этому процессу, то тогда задним числом мы понимаем, что этот процесс был совершен не ради этого, была всего лишь техническая канва, ничего не значащая по существу. И он возвращается в исходное состояние. Вернее, задним числом мы понимаем, что он в этом состоянии и находился с самого начала. И вот для нашего случая примерно то же самое. То есть, ни приказ ангела, ни обет Ханы не были способны сами по себе осуществить назирус Шимшина либо Шмуэля. Но при этом они являлись правильной основой, они являлись указанием некоторого начала, некоторого пути, который, не будучи опротестован по достижении совершеннолетия этими юношами, уже не нуждался в каких-то дополнительных действиях с их стороны. То есть достаточно было не опротестования ими того порядка жизненного, который им был предложен, как бы, либо в случае Шимшина с небес через ангела, либо в случае Ханы, все-таки продолжаю настаивать, с небес через нее, для того, чтобы продолжать свое бытие как назиров и обладать святостью назируса. они тоже задним числом освещались как назиры с того момента, с момента рождения. И дальше мы разрешили с вами, отсюда мы разрешили с вами вопросы, касавшиеся Гзейра Шова, подобия. Нам в начале беседы показалось, что невозможно из Шимшина выучить Шмуэля, поскольку Шимшин – это совершенно специфический регламент Назируса, это какой-то такой особенный Назирус. А Шмуэль, мол, мы исходили из того, что это Назирус обычный, вечный Назирус, как любой человек может взять и обетовать Назирус на всю свою жизнь. Вот так же у Шмуэля. Но вот теперь у нас выяснилось, что это оба Назируса какие-то странные. И подобие, следовательно, проучивания Назируса из Шимшина на Шмуэля, это не проучивание Назируса как такового. То есть Шмуэль был таким же Назиром, как и Шмуэль в плане того, регламента Назируса. Или в плане того, что вот, ну вот он точно такой же. Нет, разумеется, он не точно такой же. Регламент его Назируса отличался от регламента Назируса Шимшина. Подобие в том, что оба Назируса, они представляют собой особенную какую-то статью. Это оба по интпошиву, как бы, был такой когда-то термин, отмерены, разлинованы. Подобие между ними в большом регламенте этих обетов, которые, не будучи даны самими Шимшином и Шмуэлем, оставались, были оформлены их не отказом при достижении совершеннолетия в легитимные, в действительные. Примерно так, за деталями в прошлый урок. Сейчас мы находимся на странице Рейш Нун Гей, пункт Хес. Лифи зе нимца ше тойхен ве никуды за сбора бедиврей рабин и рои ги. Отсюда получается, что содержание и основной акцент объяснения слов рабин и рои, то есть реплики на рабин и рои в Мишне относительно Шимшина, вернее, относительно Шмуэля, которого он учит из Шимшина, заключается вот в чем. Ине на болы хиура раки аскома вегемших лиикар вейсой дадувар. Та вещь, которая приходит на первый взгляд, является на первый взгляд всего лишь согласием и продолжением существа и основы предмета, процесса, в данном случае, в нашем случае, Незируса, поэль юйсер миатхолос вейсуида довр мецадацмой, производит на самом деле больше, нежели основа вещи, как вот она сама началась. Что имеется в виду, ну, наверное, понятно после нашего повторения, только что совершенного. То есть то, что Шмуэль, например, или Шимшин, начал соблюдать какие-то правила, связанные с Незирусом, согласно тому, что ангел сказал, согласно тому, что Хана обетовала и так далее, это оказывается нечто меньшее и вообще зависимое, вторичное, от того, что происходит далее. От момента, когда Шимшин или Шмуэль, достигая совершеннолетия, соглашаются с существующим порядком вещей, тем самым отрабатывая задним числом, как мы сегодня повторяем, лемафрея, отрабатывая святость своего Незируса с самого начала. Веалзе, ну и это, мягко говоря, не очень тривиальная вещь. Мы с вами на прошлом уроке уже отмечали, что это момент, ну, удивительный, момент такого влияния настоящего на прошлое по существу, непосредственного влияния, когда реальность того, что происходило в прошлом, изменяется в зависимости от принятого решения в настоящем. Это такой момент, который, ну, достоин глубокого изучения. «Ваалземе виа гемора дугма шаклы витарья базе ва сбор стам бединой амишно». И на это гемора отвечает фрагментом, который вызвал у нас удивление, и который нам показался вообще никак не пришей, не пристегни к тому, что в Мишне говорится. Но вот сейчас мы будем прояснять, какое же отношение объяснение гемора к Мишне имеет. Приводит пример обсуждения вот подобного момента и объяснения, и осмысления, переосмысления, доосмысления вот этой, вот этого тезиса в законах Мишны. «Омар ли рав ли хи брей, хатой фу брейх». «Вехен омар лей раби ханина ле раба врей, хатуев уврих». Помните, ну, наверное, помнится сначала, если кто не помнит, краткое содержание первого урока, там это все подробно расписано. Разговор по поводу взаимоотношений между благословляющим и отвечающим. В качестве примера для начала приводится позиция Рава, который своему сыну рекомендовал, и Раби Ханина, который своему сыну рекомендовал, оба сына также выдающиеся мудрецы, Раби Хия и Раба, рекомендовали своим детям «хватай и благословляй». Ну, имеется в виду, что приоритет за благословляющим, следовательно. А мы воры гузе апоэль оймер эзаброха. Благословляющий – это тот, кто осуществляет благословение. Ваойна амен рак маским лаверхос и шелями ворох. А отвечающий кто? Ну, полагаюсь на то, что вы повторили по первому уроку тему этого столкновения, этого спора, и поэтому благословляющий и отвечающий для вас ясные понятия. Кто такой отвечающий? Это тот, кто своим ответом «Аминь» что-то такое изменяет в ситуации, как она была создана благословляющим. Ну и параллель, в общем, достаточно понятна тогда. То есть у нас есть начало процесса, которое на первый взгляд обладает такой фундаментальной ценностью. Благословляющий открывает там «Борхой завай амвейрох», открывает благословение, а после трапезного благословения, напомню, речь шла. Ну и потом благословение происходит, а остальные присутствующие, ну, в принципе, они могут просто отвечать «Аминь» и сами не читать, кстати говоря, да, как и в любом другом благословении. Отвечающие, они всего лишь отвечают, как нам кажется, по первости. И, как нам понятно, вроде по первости, из вот этой конструкции насчет того, что Рав там своему сыну, Раби Ханина своему сыну рекомендует вот именно брать на себя роль благословляющих. Отвечающие отвечают уже потом, спустя некоторый срок, там, ну, пускай здесь это в секундах, а там это в том, на что мы пример приводим, это в годах. Но, тем не менее, проходит некоторый срок. «Бедойми лиинина налби нозер» – это похоже на вышеупомянутую, вышеобсуждавшуюся ситуацию с назиром. В которой присутствует тоже, на первый взгляд, существо вопроса, то есть начало процесса, без которого ничего не было бы. Кстати, подчеркнем отдельно, мне кажется, важным это отметить, потому что это не факт, что это и такая самоочевидная вещь. Без начала процесса ничего бы не произошло. То есть, если бы ангел не прибыл к родителям Шимшина, если бы Хана не дала свой обет, и они бы не запустили бы этот процесс Незируса, то тогда задним числом нечего было бы, собственно, освящать. Точно так же, как здесь, в нашем примере с благословением. То есть, начало процесса, оно очень важную роль играет, а действительно является фундаментальным. Оно открывает весь процесс, запускает его и так далее. Другое дело, что потом оно подвергается воздействию со стороны последующего согласия и воздействию, которое оказывается больше, чем начало процесса. Примерно как в случае с Бирхазамозом, ну, представьте себе, если присутствующие будут отвечать «Аминь» не на благословение, а на отсутствие благословения. Если благословение не начато, то на что отвечать «Аминь»? А, еще один момент, который тоже, вероятно, нуждается в проговаривании. «Омейн» – это ответ в смысле согласия с благословением. Это буквально в смысле ответ. Как в том, на что мы приводим пример, согласие Шимшина и Шмуэля являлось ответом на то, что предприняли их родители там, ну, в достаточно далеком прошлом. Примерно так же здесь, когда благословляющий начинает, открывает процесс, открывает молитву благословительную, а другие отвечают «Аминь», то это ответ на то, что начато благословляющим. А волмизе шиомру хатойфу врих, шияхта в йомере заброха. Но из того, что великие мудрецы, упомянутые в начале этой геморы, они своим сыновьям давали рекомендацию хватать и благословлять. То есть, чтобы они именно претендовали, старались попасть на позицию благословляющих. Муках ша масхеле сейкера довар хошу в йойсер мяшера ском шелахер изе. Понятно, что в этом случае, ну, на первый взгляд, то есть данная подача, она заявляет превосходство, приоритет, начало благословения над отвечанием, благословляющего над отвечающим. У мамших бегемора лемеймра демеворых адив. И гемора продолжает, отсюда вроде следует, что благословляющий приоритетен над отвечающим. Шебевроха амеворых амасхиль хозек адив мегаойне амен, то есть благословляющий, начинающий благословение, сильнее, преимущественней, чем отвечающий аминь. Амисаем вегоймер заброха, то есть преимущественней того, кто завершает благословение. Веготаньо, но ведь есть у нас брайса, шигам базе озли раби йоиси, раби негейрои лишитосом, но есть у нас танья, кто у нас выступал выше, это рав и раби ханина. А кто им противоречит, то есть, а кто их мнению противоречит, ну, не вполне может противоречить, потому что рав и раби ханина это амироим, то есть, это мудрецы гемора именно, а дальше приводится брайса. Брайса это мудрецы мишны имеется в виду. Так вот, именно раби йоиси и раби негейрои, они отвечают на данную реплику. То есть, вот это выготанье, а есть же у нас брайса, она предлагает через это понять, через то, на что отвечают раби Йоси, раби Нейрои, понять позицию раби Йоси, раби Нейрои в Мишне. Веабир базе, и объяснение по этому поводу. Махлайкосом шель раби Йоси, раби Нейрои бе Мишна, им Шмуэль Гоя Нойзер. Расхождение раби Йоси и раби Нейрои в Мишне. Был ли Шмуэль Назиром? Эйне рак белошен акосов. Относится не только к интерпретации и пониманию языка Писания. Им мойра омр бишмуэль гайнул незирус ме эло гам бисвора. То есть, не только в области того, вот это у мойра в языке Писания, оно через гей или через алев, оно имеет отношение к назирусу, не имеет отношения к назирусу. Но также имеет в виду расхождение с точки зрения базовой, с точки зрения подхода логического. Шита с раби Йоисей, шиги гиша аскома и хойла лах рак лигейсев. Подход раби Йоисей, то есть, проще говоря, расхождение раби Йоисей, раби Нейрои в Мишне, не следует, говорит Ребе, понимать, как расхождение, которое строится только на том, что раби Йоисей говорит, да слово умойра здесь вообще никакого отношения к назирусу не имеет, и, следовательно, не может вообще пересекать между собой ситуации Шимшина и Шмуэля. А раби Нейрои, мол, считает, что у Мойра это достаточное основание для перенесения для Гзейрошовы. Нет, говорит Ребе, они сталкиваются, их мнения сталкиваются друг с другом также на уровне логического подхода, на уровне понимания взаимоотношений между вот этим вот согласием, несогласием и так далее. И в этом ключе подход раби Йоси заключается в том, что аскома и хойла рак лигейсев, что согласие, оно способно только добавить. Что значит добавить? Лигойсев бытойки в шель асхолы садовар. Ну, нечто прибавить, не переиграть, не реализовать, насколько я понимаю, не включить как бы начало процесса, а именно прибавить к нему. А вот Эйнзе Йохал Лифельдовер Ходеш, Эйхус, Шлеймус Беаинше, Шегиский Молов. Но не может прибавить. То есть, да, если, мол, человек соглашается с некоторым, продолжать некоторый там начатый процесс, сейчас, наверное, нет резона называть тонезирусом, то это совершает прибавление в том начале, которое уже совершено. То есть, если процесс начался, начался правильно, там, я начал какой-то проект, потом на каком-то этапе подустал, а потом, ну, и снизил обороты, а потом пришел в себя, опомнился, взял себя в руки, каким-то образом замотивировался как следует дополнительно. И нет, все, я уже собирался бросать, но нет, все, продолжаем дальше. Это, разумеется, приносит некоторое прибавление, прибыток к тому, что начато. То есть, ну, дальше процесс получает свое дальнейшее развитие. А вот эта позиция Раби Йойсей. То есть, что добавляя вот это вот согласие в результате, кстати говоря, как в области Аминя, очевидно, тоже можно как-то это обыграть, оно может только добавлять к начатому процессу, усиливать его, поддерживать его и так далее. Но не изменять его качественно, не превращать его в нечто другое, как в случае наших рассуждений первичных. То есть, начался вот этот Незирус, и он начался как чисто техническое нечто. А согласие после достижения совершеннолетия с этим Незирусом превращает его в святой процесс уже в прошлом. Да, переворачивает его в качественно иное нечто. Приводит к его полноте, к его цельности. «Валахен свира лей ширак шимшен гои йохал лигис нозер аль едей гедер михиосей». И по этой причине он считает, что только в случае Шимшена возможна была вот такая вот ситуация, когда Шимшен принял дополнительные решения, принял собственное решение, и это реализовало его Незирус. И он стал Незиром, он продолжил быть Незиром. А для Шмуэля это не актуально, и поэтому из Шимшена Шмуэля не выучишь. Почему же только к Шимшену это могло иметь отношение? Ки алиф, потому что первое. Гам лифне аскамос, игоя Шимшен музар беангогис анезирус. Также до совершения вот этого принятия, согласия, до достижения им совершеннолетия и согласия с существующим порядком вещей, он уже был предостережен относительно Незируса. Честно говоря, слабо понимаю, что здесь Рэбе имеет в виду и в чем здесь Шимшен отличен от Шмуэля. Ну, в смысле, что родители ему сказали, что ангел передал волю Всевышнего, а Шмуэль вообще ни сном, ни духом просто жил в этой ситуации, не зная о том, что его мать приняла на себя обет. Не знаю. Ну, я бы, честно говоря, ну, давайте дочитаем до конца здесь вот эти два пункта. Второе, бейс. Афилу ляхар аскамос илой найсен нозер гомур. Также после своей аскомы, после принятия, совершения согласия, лой найсен нозер гомур. Шимшен не стал в полноте своей назиром. Шигоя хосарет слой бешлеймис к душеса назирус. То есть, в его святости назируса, так или иначе, не была достигнута полнота. В отличие, как я понимаю, от Шмуэля, который своим согласием он стал Назиром в полноте. На самом деле, так сказать, было бы странно. Ну, действительно, у Рамбама мы не находим, что Шмуэль не был Назиром в полноте. Но, тем не менее, с точки зрения наших рассуждений выше, на первый взгляд, сказать, что Шмуэль стал Назиром в полноте, не принимая на себя Назирус, было бы странно. Это все-таки очень специфический Незирус в любом случае, когда обет совершает кто-то за тебя, причем неправомочный этот обет на тебя наложить, не папа, а мама. А потом ты соглашаешься с порядком вещей принятым и дальше становишься Незиром в полноте, не вполне понятно. Но так или иначе, ясно, да, ну здесь не прозвучало то, чего я ждал, что в случае с Шимшеном в более ясной форме запреты, связанные с Незирусом, исходили от самого Всевышнего через ангела. А тут вот Хана, мол, приняла на себя обет. Ну, в общем, это была, если говорить с точки зрения внешней, раскрытая, это была ее инициатива. И поэтому вот на этом, мне бы казалось, можно сделать акцент. Ну, так или иначе, Рэбе здесь понимает позицию Раби Йойсей как полагающую ситуацию с Шимшеном в большей степени подверженной тому, чтобы согласие Шимшена с началом этого процесса, оно привело к тому, что Шимшен станет Назиром. А вол да, с Рабин Иерои, но мнение Рабин Иерои, шааскома кшелиацма гидовар ходаш вейхойла лифл гедер ходаш, заключается в том, что само по себе согласие Шимшена, Шмуэля, ну и на самом деле, я так понимаю, что мы в общем плане говорим вообще согласие, это нечто новое и, следовательно, способно привести к некоторым, ну, к возникновению какого-то нового определения, к чему-то новому. Шиешло йойсар тойки в бейхос ме отхолос и карадовар, если говорить о Незирусе Шимшина Шмуэля, то он полагает, что их согласие по достижении совершеннолетия осуществляло новое определение, переопределение того Незируса, в котором они уже находились с момента своего рождения, но вот такого странного Незируса. «Адшезе поэль шлеймус», вплоть до того, что это приводит к полноте, «велахен гам шмуэль найси нозер алидей хедер михоусы», и по этой причине также Шмуэль стал назиром благодаря отказу, благодаря отсутствию отказа по достижению совершеннолетия. «А фальпи алиф», несмотря на то, что алиф первое, «шигам лифны аскомас шмуэль логойлов шум хию ван гога», правильно догадались, кстати, что также до согласия Шмуэля не было на нем никакой обязанности следовать данным правилам. «Влойгоя элэхиюв недер алхана», то есть, как мы подчеркивали выше, исключительно на хане лежали какие-то обязанности. А вот этот приказ, как он исходил от ангела, он затрагивал в какой-то степени, очевидно, затрагивал также и самого Шимшина. Бейс, второе. Алидей Гедр Михаос и Шлешмуэл Найсен Нозер Гомур Бигдушас Незирус. Благодаря здесь разрыв между существованием до существованием позже, он на первый взгляд больше. Потому что вначале он не был настоящим Назиром, а потом он таки, да, с точки зрения Ребе, стал настоящим Назиром, стал Нозер Гомур в полноте своей Назиром. То есть осветился святостью Назируса в полной мере. В Укий Басрей. И отсюда воспоследовало дальше. А Назирус ше олего лой михо Шмуэль Назир Эйлом. Назирус, который Шмуэль не отверг, он стал таки, да, Назирус Эйлом, то есть стал вечным Назирусом со всеми правилами, которые к нему относятся. Еще раз эту мысль в деталях. Многие детали у меня у самого здесь вызвали вопрос, но не смогу их прояснить, к сожалению, у меня вот здесь базы не хватает. Общая мысль. Раби Йоси и Раби Нейрои в Мишне расходятся не только по поводу того, как толковать слова Писания, как понимать слово Умойра, позволяет ли оно перенести там какие-то вещи с личности Шимшина на личность Шмуэля, но и в логическом подходе к этому, что нам и проясняет их столкновение в Геморе, вернее, их сотрудничество, скорее, это не столкновение, да, сотрудничество в Геморе, там они выступают как раз за одну линию вроде бы, это дело дальнейшего обсуждения. А в чем же между ними расхождение в Мишне? Они по-разному относятся к возможностям вот этого неопротестования, к возможностям ответа на некоторое начало. С точки зрения Раби Йоси, ответ на начало может только добавить к имеющемуся. И если имеющееся недостаточно, там нечего подтверждать, как бы нечего развивать, то тогда и ситуация принципиально отлична от ситуации, когда имеющееся достаточно. И вот в случае Шимшина Раби Йоси полагает, что имеющееся, то есть приказ, переданный ангелом в плане Незируса, достаточен для того, чтобы согласие Шимшина с ним после достижения совершеннолетия привело его, да еще и к меньшей ступени, к более низкой ступени в Незирусе, чем у Шмуэля. А в случае Шмуэля это не актуально. Потому что предшествует его в первой фазе. Это всего лишь реализация каких-то, грубо говоря, капризов его матери, которая там приняла какое-то решение, и что дальше. И поэтому согласие Шмуэля не способно здесь что-то там поменять качественно, перевести в какую-то иную фазу. А с другой стороны, про Шмуэля речь идет о достижении им в полноте святости Незируса, который данное согласие с точки зрения Раби Йоси его привести не могло. А с точки зрения Раби Нейрои нет. Ответ вот этот, согласие с предшествующим положением вещей, способно произвести настоящий переворот в том, что происходило до этого, привести к качественному преобразованию также того, с чего начиналось дело, не только добавить к нему, но и изменить положение вещей принципиально. Привести к полноте того, что начиналось, и в этом отношении Шмуэль и Шимшон, они вполне сопоставимы, несмотря на перечисленные различия между ними. Везуи Гамкин Алишетесайо Бинин Аниес Оммейн. И в этом заключается также положение вещей в подобном, то есть оно проясняется, насколько я понимаю, их позициями по поводу ответа «Аминь», «Шиги аскома албирха самеворах», которое, отвечание «Аминь», как мы уже сказали выше, по существу это ответ, подтверждение произнесенного благословения. Благословляющий совершает благословение, а отвечающий «Аминь» на него его подтверждает. Раби Йейси свира лей год лейн омен Йейсер мина меворах. Раби Йейси заявляет в ответ на мнение, то есть его мнение приводится в ответ и во протестование мнения мудрецов Геморы до этого. Раби Ханины, которые были процитированы нами выше. Раби Йейси в Мишне, в Брайсе заявляет год лейн омен Йейсер мина меворах. Более велик отвечающий омен, чем сам благословляющий. То есть, шеешно майле беаскома алатхоласа и карадовар, кегодль юйсар лигаби годль стам. То есть, из самого языка этого ответа, на который мы совершенно не обратили внимания при исходном разборе этой геморы, понятно, что раби Йоси настаивает на приросте, подчеркнем, ключевое слово прирост именно, на прибавление к тому, что начиналось. Более велик Годель Аин и Омен, более велик начинающий, отвечающий Аминь, Йойсер Мина Меворах, более чем благословляющий. То есть, что есть прибавление, которое достигается благодаря отвечанию Омен по отношению к существу предмета, то есть, к произнесенному благословению, скажем, в случае Бирхас Амозен. Это величие, которое больше, это великое величие, которое больше, чем величие просто. То есть благословение «Амен» – это уже большое дело, отвечание, благословение, произнесение благословения – это уже большое дело, отвечание «Омен» прибавляет к этому еще более. А волейн базе мишум гедер ходеш вейхус хадоша шлеймус аброха. Но здесь никакого, ничего нового принципиально не происходит. То есть благословение состоялось, если бы никто не ответил «Амень», значит, никто бы не ответил «Амень». И, в общем, ничего принципиально нового не произошло бы. Катастрофы бы не произошло, скажем. И отвечание «Аминь», скорее нас это интересует больше. И отвечание «Аминь» тоже не привело к какому-то исключительному поднятию, к принципиальному изменению в ситуации. Просто, когда отвечают «Аминь», это здорово. «Рабин Ирои свирал яшумайм бишвуя, ках гу». Рабин Иероэ совершает два заявления. Помните, когда мы ставили вопросы, мы разделили его реплику на две части. Хотя, на первый взгляд, первая часть – это просто такой эмфасис, такое эмоциональное утверждение. «Клянусь небесами, так оно и есть». «Ашумаим», то есть, это клятва, «ках гу», «так оно и есть». «Леадгиш атойкев шизеу шинуй бейхус аинен», что имеет в виду это эмоциональное заявление. Оно подчеркивает, что речь здесь, то есть мы восприняли реплику Рабин Ирои, вернее, две реплики, коли так, просто как подтверждение высказывания Раби Йойси. На деле же оказывается, что здесь есть определенное расхождение между ними, определенная разница между ними, которая, собственно, и проясняет то, зачем здесь нужны слова Рабин Ирои в дополнение к словам Раби Йойси и так далее. То есть, Раби Йоси заявил, как теперь мы обратили внимание, всего лишь о прибавлении, которое приносит отвечание «Амен» по отношению к словам благословляющего. Отвечающий больше, чем благословляющий, в том смысле, что его ответ «Омейн» приносит некоторое прибавление в деле благословения. Что на это отвечает Раби Нейрои? Он, с одной стороны, с точки зрения попросту, он соглашается с Раби Йоси, конечно, что да, отвечающий аминь, он больше, чем благословляющий. Таким образом, опровергается версия, высказанная выше. Но он заявляет не только то, что ответ «омейн» прибавляет к благословению, а он поясняет «ашумаим ках гу». «Клянусь я, так оно и есть», имеется в виду вот это вот «ашумаим», обращаясь там «клянусь небесами», означает, что ответ «омейн» привносит сюда нечто большее, чем просто прибавление. Это изменение качества предмета. А илу и шалейна оменгу лойра годльёйсер. То есть, поднятие, к которому приводит ответ омейн, это поднятие не просто в количественной стороне вопроса, то есть, стало еще больше святости. Элашезеу доврва гедр ходышли габэми ворох. Но это совершенно новая ситуация. Ответ омейн обрисовывает совершенно новую ситуацию. И на это он приводит пример. Второй вопрос у нас был. А зачем пример, который он приводит с этими войсками, вспомогательными и богатырями? Тейдаша арей гульёрим халошим мизгарин бемилхомове гибойрим нойцехим. Знай это из военного дела, из военного искусства. Что, мол, вначале выпускают на поле битвы слабые войска, которые затевают схватку. Ну, очевидно, чтобы богатыри не растрачивали свои силы, я не знаю, в чем здесь смысл, но так или иначе, очевидно, тогда догма военная диктовала вот такой подход. Вначале выпускают нас на сцену сражения слабые войска, вспомогательные войска, а потом уже, когда они завязали схватку и, очевидно, извели противника немножко, потом выпускают на поле битвы настоящих богатырей, которые добивают там все живое, что там находится. Вегибой ремнойцахин. И уже богатыри добиваются победы. Ахилук шбен масхи ликера и карадовар везешим маски малзе. То есть, получается отсюда. Понятно, кто у нас какую роль исполняет. Вспомогательные войска – это те, кто начинают благословение, те, кто произносит благословение, собственно. А богатыри – это те, кто отвечают аминь. Так вот, разница между ними, с этой позиции получается, что разница между начинающим, он же благословляющий, начинающим основу предмета, и тем, кто соглашается с ним, «Гук мой ахилук бен халошим масхилем бемилхома гиборим ануицахим» — это разница, подобная вот этим слабым войскам, которые начинают войну, и богатырям, которые побеждают. «Халошим гук мой бенейдерхану» — слабые, это как в случае с обетом ханы. Шезелой гитель шум хив алшмуэль. Почему слабые? Почему хана в данном случае выступает на позиции слабых войск? Потому что ее обет, он вообще ничего здесь не менял по существу. Ну хорошо, ей пришло в голову дать такой обет, но это обет, который касается только ее. К Шмуэлю вообще никакого отношения не имеет. И на нее накладывает обязательства довольно специфические. Ну, то есть, ну что, а что она будет, если ребенок закапризничает, скажем? То что? Она его убьет, не дай бог, что она с ним сделает, если он не последует ее указаниям, там, когда чуть-чуть подрастет, скажем. То есть, ее обет, он был настолько слаб, что он не накладывал на Шмуэля вообще никаких обязательств. «Век мой хэн губим и ворех». И подобно этому относительно благословляющего, вейнзе нигмар ницохин шиёхали есть дугмас амхоес амхоя дегейр котн шиеватльзе, что ситуация с благословляющим, с его точки зрения, с точки зрения его подхода, она подобна вот этим слабым войскам, то есть еще не достигнутой победы. И как бы в этой ситуации прочитывается возможность отказа, которым гер может свое окунание и обрезание привести, обратить в ноль. То есть, ну вот, остаться не евреем, которым он и был до этого, вот так же в ситуации благословения. Понятно, что это недословно так прочитывается, само собой, поскольку иногда благословение человек произносит вообще один, и никто ему не отвечает «омен». Но, тем не менее, это вот такая здесь просчитывается логика. То есть, благословение, произнесенное без ответа «Омен», это как начало схватки, которое еще не привело к победе. И которое возможно как бы к откату. А волуэйне омейн шигу маским алат колы задовар, но отвечающий омен, который соглашается с началом вещи. Ук мой гибойрим, он подобен богатырям, гу пой лой рак и софа в этой сефе схизук бэйнен, то есть он приводит, он подобно богатырям, которые не просто там помогают этим слабакам, которые вышли на поле битвы первыми и завязали схватку. Они не просто там прибавляют мощи, там дополнительные силы подтянули и так далее. Нет, это как раз ключевой момент сражения. Эла нойцахин. Именно они добиваются победы в конечном итоге. То есть, они превращают эту потасовку, скажем. То есть, вот драку именно завязавшуюся, они превращают в победу. В победу стороны, с которой богатыри ввязались в эту схватку. Шепоэлем довар мацев ходыш, то есть они осуществляют совершенно новое, создают новое положение вещей. Ойне омейн поэлэ загмар нойцехин вашли имус беаброха, и подобно этому, мол, хочет сказать Рабин Ирои, те, кто отвечают омейн, они создают новое положение в плане вот этого благословения, создают победу. Благословение, полноту благословения. Так мой Шмуэль шанайса кодыш беназиру сейлом. И подобно Шмуэлю, который стал свят, в результате стал свят, имеется в виду вот это, и вот это согласие Шмуэля, которое как вмешательство богатырей в схватку, вступление, вернее, не вмешательство, вступление богатырей в схватку порождает победу. Вот подобно этому согласие Шмуэля перевело эту ситуацию на принципиально иной уровень. То есть, он таки да стал Нозер Эйлом, вечным Назиром, в полноте своей, как рыба отметил выше. То есть, получается, что согласие, в кавычках, между Раби Йоси и Раби Нейроя в Геморе, оно на первый взгляд на самом деле не является согласием, а является, ну, в определенном смысле спором. И спором, аналогичным тому, который мы встречаем в Мишне. Ну, и отсюда ясно, зачем их согласие здесь, какое отношение оно имеет к Мишне, зачем пример Раби Нейрои, который иллюстрирует его подход и дает понимание, дает представление о том, в чем же он с Раби Йоси не согласен, и так далее. Пункт С. Алпиза Ювана там Шимува Кан Бисию. И отсюда становится понятным также, зачем здесь в продолжении этой геморы и в завершении трактата приводится высказывание Раби Лозера Омар Раби Ханино, Омар Раби Лозера Раби Ханино, Талмидей Хахоми, Марвин Шолем Бо Эйлом. Сказал Раби Лозер, сказал Раби Ханино, от лица Раби Ханины, мудрецы увеличивают мир в мире. Шинны и Мар, как сказано, выхол бы на их лимуды Авае, врав шло им боноих. Как сказано, все сыновья твои ученики Бога, и велик мир сыновей твоих. Де лихиура, ибо на первый взгляд. Гавы лойли меймар хахомим марбим шойлом бо эйлом магу адик бы талмиды хахомим. Значит, что это высказывание? Ну, поначалу она нам показалась вообще никак не относящимся ни к обсуждаемому в Мишне, ни к обсуждаемому в Геморе. Для того, чтобы пояснить, каким образом оно действительно имеет отношение к обсуждаемому в Мишне и Геморе, является развитием вот этой общей линии рассуждений, Рэб обращает наше внимание на деталь, на которую мы, да, обратили внимание, но только обратили на нее внимание довольно специфически. Сказали, что это настолько незначимо, что внимания не заслуживает. Зачем здесь, в этом высказывании, Раби Лозера Раби Ханина называют мудрецов не хахомим, а талмидой хахомим? На первый взгляд, надо было сказать, ну, напрашивалось сказать, хахомим марбим шойлом бэйлом. Мудрецы, мы в любом случае переводим как мудрецы, как ученики мудрецов мы не переводим, потому что талмиды и хахоми в современном языке – это устоявшийся оборот, который указывает именно на мудрецов. Но на первый взгляд Раби Лозер Раби Ханина должны были так и выразить свою мысль. мудрецы умножают мир в мире и так далее. Зачем надо говорить «талмиды и хахомим»? «Эла ахилук бен талмиды и хахомим в хахомим бешас кан». Для того, чтобы в этом разобраться, разумеется, надо для начала понять, а чем отличаются хахомим от талмиды и хахомим. С точки зрения простого смысла ясно, с точки зрения перевода. Хахомим – те, кто обладают хохмой, то есть, собственно, мудрецы. Талмиды и хахомим – это ученики мудрецов, то есть те, которые находятся в процессе обретения этой самой хохмы. Нас здесь больше заботит определение этих понятий с точки зрения геморы, с точки зрения Талмуда здесь. Так вот, разница между Талмидей Хахомим и Хахомим здесь, еш лоймер бедер хефшер, можно отметить возможным образом. Хахомим куэй албалы мишно, векельшон шону хахомим бем мишносом. И что такое хахомим здесь? Под хахомим, скорее всего, подразумеваются, Рэба предлагает такое понимание, именно мудрецы Мишны. Как то, например, иногда Гемора отмечает «шону хахомим бе мишносом». Учили хахомим именно, а не толмидей хахомим, учили хахомим в своей Мишне. «Шону хахомим бе лошана Мишна». Или «учили мудрецы языком Мишны», обычно так указывают на Брайсу. То есть, это того же периода, того же статуса, скажем, законодательное решение, но относящееся к области Брайса. «Талмидей хахомим гэм талмидим шель хахомим, эйлу амикаблим мя хахомим бале амишна». Ну, отсюда нетрудно догадаться, что «талмидей хахомим» – ученики хахомим. Это те, кто учатся у хахомим, то есть у мудрецов Мишны, те, кто получают от них знания. Бале амишна. «Шэгэм давкэм марпим шолэм бэйлэм». И тогда... В такой интерпретации получается, то есть, ну, понятно, что не случайно Раби Лозар, не случайно Раби Ханина, а с его слов Раби Лозар, называют здесь мудрецов Талмидей Хахомим. Понятно, что и те, и другие мудрецы, но под Талмидей Хахомим предлагает понимать таким образом Рэбе, здесь понимаются именно мудрецы Геморы, то есть ученики мудрецов Мишны. И вот именно они и умножают мир в мире. «Ваатам гуалдерх машикосу бегемора, а таноем мивали эйлом, шимори налохами тоих мишносом». И причиной является тому, что написано в геморе. Рэба ссылается на сойту в таком-то месте. «Таноем изнашивают мир», дословно. Почему? Потому что они указывают, потому что они учат алоху из мишны своей, из учения своего. Что имеется в виду там? Ну, вероятно, эта судья напомнится, поскольку сойту мы худо-бедно изучаем ежегодно, поэтому о чем там шла речь, примерно понятно. Речь там идет о необходимости понимания структуры закона, смыслов, которые в закон одеваются, для вынесения практических законодательных решений. И если мудрецы Мишны, они понимали те смыслы, которые заложены в их законодательные решения до самого основания, то последующие поколения далеко не всегда, исследуя законодательные решения мудрецов, как они излагаются Мишной, способны понять те смыслы, которые в них заложены, и те логические ходы, которые в них заложены, на чем они строятся. То есть, нужна какая-то дополнительная информация, нужно представление о том, каким образом эти мнения взаимодействуют друг с другом, как они вот, как там все закручено. И только тогда можно вынести справедливое законодательное решение. И поэтому Гемора высказывается там, что, мол, таноим, которые выносят законодательные решения на основе их мишны, то есть, вне прояснения смыслов и логики законодательных решений, на которых они основываются, они изнашивают мир, ну, то есть, вот, совершают негативный акт. Имеется в виду, если я правильно понимаю, не таноем в смысле те великие мудрецы, которые составляли Мишну, а те, кто обладают представлениями лишь о Мишне, вне представления глубокого о взаимодействии между мнениями, которые Мишна приводит, между логикой внутренней законодательных решений, которые ей даются. Шемиахар шиидеса тиоми мейна бишлима зары йохал лигейс, потому что объясняет Раши, очевидно, да, Раши там же, потому что, поскольку недостаточно представления о тех смыслах, которые в них, неполно представление о смыслах, которые заложены в эти законодательные решения, а рейохали есть шеидаму довр шеиной дойме, с легкостью большой, могут люди, которые основываются на этих законодательных решениях в той форме, в которой они присутствуют в Мишне, имеется в виду, они уподобят одну вещь другой, а между ними подобия нет. Ватейца мезе и роэс таус, и отсюда произойдет неверное указание. Камайме рабесейну эйн шолом зе апойреш миталмут лимишна. В соответствии с высказыванием «нет мира» – это тот, кто отходит от Талмуда к Мишне. То есть, если я правильно понимаю, руководствуется вот именно законодательными решениями, как они излагаются Мишной. У Вазе Мудгешес, ну то есть, проще говоря, эта тема достаточно обширна, если предельно кратко попытаться ее осветить. Закон, помимо законодательных решений как таковых, подразумевает для того, чтобы им пользоваться, для того, чтобы обладать способностью выносить законодательные решения в нетривиальных ситуациях, скажем, нуждается в представлении о том, на чем строятся законодательные решения. То есть, как в случае Шульхан Оруха, скажем. Каждый из нас может взять в руки Шульхан Оруха и прочитать те базовые законодательные решения, которые он предлагает. Но это совершенно не означает, что, прочитав, ознакомившись с несколькими страницами Шульхан Оруха, во всяком случае в этой теме, прочитавший становится великим раввином и способен выносить законодательные решения вдоль и поперек, и просто стать раввином данного города или деревни. Это означает, что он познакомился с законодательными решениями, познакомился со словами Шульхан Оруха в данной области, которые справедливы для ситуаций, для ряда ситуаций, которые тоже надо как следует себе понимать. Но все, что лежит за пределами данных ситуаций, скажем, очень узких, для того, чтобы перенести на них законодательные решения, даже Шульхан Оруха, понятно, что Мишна – это еще более несопоставимо более компактный, более закрытый текст. Что уж говорить про Мишну. Для этого необходимо представление о том, на основе чего данные законодательные решения Шульхан Оруха приняты, какая в них внутренняя логика, не изменится ли то законодательное решение, которое мы прочитали в таком-то пункте такой-то главы, если мы шагнем на пол шажка вправо или влево. То есть, все это нуждается в представлении о законе. Так вот, хохомим, в данном случае предлагает Рэбе понимать под термином хохомим, авторов законодательных решений, которые лежат перед нами, но не дают нам, в общем-то, представления о законе в полноте его, и, следовательно, не дают возможности принимать законодательные решения и регламентировать существование там, еврея в практической жизни. А под Талмидей Хохомим, тех, кто, выражаясь языком самого Талмуда, он помимо того, что занимался Мишной, он занимался еще и Геморой. То есть, занимался вот прояснением, анализом той логики, того механизма, который лежит в основе законодательных решений Мишны. У Вазэмут Гешес Никудеса Азбора Шебедой Меледас Раби Йоси Раби Нейрои. И отсюда, и этим подчеркивается основное объяснение, подобное мнению Раби Йоси, либо Раби Йоси, здесь Раби берет в скобочках, Раби Нейрои. Алдерха мидубар бы мишна бы нагелы незиру Шмуэль вешимшан, подобно говорящемуся в Мишне относительно Незируса, Шмуэля и Шимшина. Ове гемора беаэйны омен ахарам и ворох. И в геморе по поводу ответа статуса, ответа амен по отношению к благословляющему. Ламрой шешмуэль вешимшина рейзе скуким, гою скуким ленедер хано вецивуй амалох. Несмотря на то, что Шмуэль и Шимшин для того, чтобы стать назирами впоследствии, нуждались в приказе со стороны ангела, в обетях, вернее, в обратном порядке Рэбе здесь перечисляет, в обете Хана и Шмуэль, в приказе со стороны ангела Шимшин. «Микол моки марей пиулосом, аскамосом, Пола и Луй, несмотря на это, их действия, их персональное действие, собственное действие, их согласие с существовавшим порядком вещей, вот с образом, с порядком жизни, которого они придерживались до того, Пола и Луй произвело поднятие. Гарби юисер бебе эйхус миатхолесу мокер адовар». То есть произвело принципиально большее с точки зрения качественной, чем начало и источник данного процесса. «Гедер ходеш» произвело новые рамки. «Валдерех зе беаинен омен шизокухлами ворох». То же самое применительно к ответу «омен» на слова благословляющего, что здесь появляется новая реальность, как бы поднимается, поднимает ситуация на новый уровень. «Вегурак маским леврохасам левирхасам и ворох у поэль йойсам и ворох от смей». То есть, отвечающий на благословение, он на первый взгляд, он только отвечает на благословение. Он только лишь реагирует на то, что заложил Меворах, но в результате производит больше, нежели сам Меворах. «Валдерех зе беталмидей хахомим». Подобное этому, то иллюстрацией этому является ситуация с талмидей хахомим. «Талмидей хахомим с куким лехахомим». Они представляют собой, с одной стороны, людей, которые нуждаются в хахомим. То есть, если ну, без мишны, талмидей хахомим ничего не могут. То есть, всей их опорой является мишна. Они учатся, левалы и мишна, они учатся у мудрецов, которые высказали законодательное решение мишны. Они являются вторичными. Они потом приходят. И без мудрецов мишны и мишны как таковой им, в общем, нечего делать. «Микол моким гэмпоэлем юэйсер мяг хахомим ацмом». Но при этом, вместе со всем этим, они производят больше, чем сами хахомим. Чем мудрецы мишны в конечном итоге. «Шэхэм марбим шолэм бээйном». Почему? Потому что они умножают мир в мире. Ну, неоднократно поясняли, что здесь мир в мире. В мире по простому смыслу. А мир в смысле гармония, непротиворечивость, полнота. «Шолэм» от слова «шлеймус». То есть, именно они привлекают соблюдение, привлекают выполнение божественной воли в мир таким образом, что она в мире реализуется. Потому что на основе законодательных решений мишны регламентировать существование еврея в практической жизни невозможно. «Вейлу митсад ини на хахомим кшилы ацмом» с точки зрения, с позиции же самих хахомим, то есть, проще говоря, с позиции законодательных решений мишны как таковых. «Гины лой зубильват шейнам марбим шолам бейлам». Не происходит не только прибавление мира в мире. «Элэ есейра мизой», но более того, канал «хэм мивал его эйлам». Они ну, поневоле становятся «мивал его эйлам», изнашивающими мир. То есть, привлечение к законодательной практике самих законодательных решений мишны как таковых, оно способно привести к ошибке, то есть вот изнашивает, портит ситуацию в мире, уводит ее от полноты, хоть и является основой для всей последующей работы Талмидей Хахоми. И в такой интерпретации вот это взаимодействие между Хахомим и Талмидей Хахомим – это прямая иллюстрация к тому, о чем мы говорили выше, и на уровне Мишны, где разговор о Шимшине и Шмуэле, и на уровне Геморы, где разговор о Шимшине и Шмуэле получается, иллюстрируется, в свою очередь, разговором об произносящем «Аминь» и о произносящем благословении, отвечающем «Аминь».